Витька составил на пол контейнеры с живой водой. Мы повалились на диван транслятора, закурили. Через некоторое время Роман спросил: «Витька, а ты диван-то выключил?»
«Да».
«Что-то мне в голову ерунда какая-то лезет». «Выключил и заблокировал», — сказал Витька. «Нет, ребята», — сказал Эдик. «А почему все-таки не галлюцинация?»
«Кто говорит, что не галлюцинация?» — спросил Витька.
«Я предлагаю психиатру». «Когда я ухаживал за Майкой», — сказал Эдик, — «я наводил такие галлюцинации, что самому страшно становилось».
«Зачем?» — спросил Витька.
Эдик подумал.
«Не знаю», — сказал он. «Наверное, от восторга».
«Я спрашиваю, зачем кому-то наводить на нас галлюцинации?» — сказал Витька. «И потом, мы не Майка, мы, слава богу, магистры. Кто нас может одолеть? Ну, Янус, ну, Киврин, Хунта, может быть, Жакома еще.
А вот Саша у нас слабоват», — извиняющим голосом сказал Эдик.
«Ну и что?» — спросил я. «Мне одному, что ли, мерещится?»
«Вообще-то это можно было бы и проверить», — задумчиво сказал Витька. «Если Сашку, ну, того, этого, но-но», — сказал я. «Вы это прекратите. Других способов, что ли, нет? Надавите на глаз. Или дайте диктофон постороннему человеку. Пусть прослушает и скажет, что там, запись или нет». Магистры жалостливо улыбнулись.
«Хороший ты программист, Саша», — сказал Эдик.
«Салака», —
сказал Корнеев. «Личинка».
«Да, Сашенька», — вздохнул Роман, — «ты даже представить себе не можешь. Я вижу, что такое настоящая, подробная, тщательно наведенная галлюцинация».
На лицах магистров появилось мечтательное выражение. Видимо, их осенили сладкие воспоминания. Я смотрел на них с завистью, они улыбались, они жмурились. Потом Эдик вдруг сказал: «Всю зиму у нее цвели орхидеи. Они пахли самым лучшим способом. Такой запах, какой я только мог выдумать».
Витька очнулся.
«Берликианцы», — сказал он.
«Солипсисты, немытые.
Как ужасно мое представление».
«Да», — сказал Роман, — «галлюцинации — это не предмет для обсуждения. Слишком простодушно. Мы не дети и не бабки. Не хочу быть агностиком. Какая у тебя идея, Эдик?»
«У меня... Ах, да, у меня была. Тоже, в общем, примитив. Матрикаты».
«Хм», — сказал Роман с сомнением.
«А как это?» — спросил я.
Эдик неохотно объяснил, что кроме известных мне дублей существуют еще матрикаты, точные и абсолютные копии предметов или существ. В отличие от дублей, матрикат совпадает с оригиналом с точностью до структуры. Различить их обычным методом невозможно, нужны специальные установки, и вообще это очень сложная и трудоемкая работа. В свое время Бальзама получил магистра-академика за доказательство матрикатной природы Филиппа Бурбона, известного в народе под прозвищем «Железная маска». Этот матрикат Людовика XIV был создан в тайных лабораториях иезуитов с целью захватить французский престол. В наше время матрикаты изготавливаются методом биостереографии а-ля Ришар Сюгюр. Я не знал тогда, кто такой Ришар Сюгюр, но я сразу сказал, что идея о матрикатах может объяснить только необычайное сходство попугаев, и все. Например, остается по-прежнему непонятным, куда исчез вчерашний дохлый попугай.
«Да, это так», — сказал Эдик. «Я и не настаиваю, тем более, что Янус не имеет никакого отношения к биостереографии».
«Вот именно», — сказал я смелее, — «тогда уж лучше предположить путешествие в описываемое будущее, знаете, как Луи Седловой».
«Ну», — сказал Корнеев без особого интереса, — «просто Янус летает в какой-нибудь фантастический роман, забирает оттуда попугая и привозит сюда. Попугай сдохнет, он снова летит на ту же страницу и опять. Тогда понятно, почему попугаи похожи. Это один и тот же попугай, и понятно, почему у него такой же научно-фантастический лексикон. И вообще, — продолжал я, чувствуя, что все получается не так уж глупо, — можно даже попытаться объяснить, почему Янус все время задает вопросы. Он каждый раз боится, что вернулся не в тот день, в который следует. По-моему, я все здорово объяснил».
«А?
А что, если такой фантастический роман вообще?» — с любопытством спросил Эдик.
«Ну, с попугаем».
«Не знаю», — сказал я честно, — «но у них там в звездолетах всякие животные бывают, и кошки, и обезьяны, и дети. Опять же, на Западе существует обширнейшая фантастика, все не перечитаешь».
«Ну, во-первых, попугай из западной фантастики вряд ли станет говорить по-русски», — сказал Роман.
«А главное, совершенно непонятно, откуда эти космические попугаи, пусть даже из советской фантастики, могут знать Корнеева, Привалова и Ойру-Ойру». «Я уже не говорю о том, — лениво сказал Витька, — что перебрасывать материальное тело в идеальный мир — это одно, а идеальное тело в материальный мир — это уже совсем другое. Сомневаюсь я, чтобы нашелся писатель, создавший образ попугая, пригодный для самостоятельного существования в реальном мире. Я вспомнил полупрозрачных изобретателей и не нашелся, что возразить. Впрочем, — благосклонно продолжал Витька, — наш Сашенция подает определенные надежды. В его идее ощущается некое благородное безумие. Не стал бы Януш сжигать идеального попугая, — убежденно сказал Эдик. Ведь идеальный попугай даже протухнуть не может. А почему, — сказал вдруг Роман, — почему мы так непоследовательны? Почему Седловой? С какой стати Януш будет повторять Эл Седлового? У Януша есть тема, у Януша есть своя проблематика. Януш занимается параллельными пространствами. Давайте исходить из этого. Давайте, — сказал я. Ты думаешь, что Янусу удалось связаться с каким-нибудь параллельным пространством? — спросил Эдик. Связь он наладил уже давно. Почему не предположить, что он пошел дальше? Почему не предположить, что он налаживает переброску материальных тел? Эдик прав. Это матрикаты. Это должно быть матрикаты, потому что необходима гарантия полной идентичности перебрасываемого предмета. Режим переброски они подбирают, исходя из эксперимента. Первые две подброски были неудачны. Попугаи сдохли. Сегодня эксперимент, кажется, удался. «Почему они говорят по-русски?» — спросил Эдик. «А почому все-таки у попугаев такой лексикон?» «Значит, и там есть Россия», — сказал Роман. «Но там уже добывают рубидий в кратере Ричи». «Ой, сплошные натяжки», — сказал Витька. «Но почему именно попугаи? Почему не собаки и не морские свинки? Почему не просто магнитофоны, наконец? И опять же, откуда эти попугаи знают, что Ойра-Ойра-Стар, а Корнеев — прекрасный работник? Грубый», — подсказал я. «Ну, грубый, но прекрасный. И куда же все-таки девался дохлый попугай?» «Вот что», — сказал Эдик, — «так нельзя. Мы работаем как дилетанты, как авторы любительских писем. Дорогие ученые, у меня который год в подполье происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит? Система нужна. Где у тебя бумага, Витя? Сейчас мы все распишем». И мы расписали все красивым эдиковым почерком. Во-первых, мы приняли постулат, что происходящее не является галлюцинацией, иначе было бы просто неинтересно. Потом мы сформулировали вопросы, на которые искомая гипотеза должна была дать ответ. Эти вопросы мы разделили на две группы – группа «Попугай» и группа «Янус». Группа «Янус» была введена по настоянию Романа и Эдика, которые заявили, что всем нутром чуют связь между странностями Януса и странностями попугаев.